Продолжаем эфир. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев в студии.
Привет всем. Данил, привет.
Привет, Леш. Обсуждаем нынче социальные сети. Facebook в течение 3 лет изучал влияние на поведение молодых пользователей и выяснил, что Instagram, оказывается, опасен для подростков. Некоторые результаты показывают, что среди подростков, жаловавшихся на суицидальные мысли, 13% британцев и 6% американцев связали желание покончить с собой с влиянием именно Инстаграма. Причем сеть в большей степени оказывает влияние на девочек, чем на мальчиков.
Ну, верно. Здесь любопытно, что это такие данные, которые попали в руки журналистам из Wall Street Journal. Собственно, это ни Facebook не публиковал данные этого исследования, ни Инстаграм. Уж как они попали в руки журналистам, непонятно. Но действительно, исходя из этих документов, которые оказались в издании, Facebook изучал проблему последние 3 года. В опросах, которые проводила соцсеть, участвовали десятки тысяч пользователей. Ну и вот, собственно, к каким выводам приходят исследователи, и, собственно, это исследование о чем говорит. Инстаграм усугубляет проблемы с изображением тела у каждой третьей девочки-подростка. В 32% девочек заявили, что когда они переживали из-за своего тела, Инстаграм заставлял их чувствовать себя еще хуже.
Что у мальчиков?
А что касается мужской половины, то в США 14% отмечают, что Инстаграм ухудшает их самооценку.
Мне вообще кажется, вот когда такие исследования попадают в руки журналистам, это выглядит как некие разборки конкурентов?
Ну, может быть. Мы, кстати, об этом чуть позже поговорим обязательно, о разборках конкурентов. В общем...
еще проблемы там?
Да, в исследовании говорится, что приложение может вызывать расстройство пищевого поведения, анорексия и булимия. Более 40% пользователей Инстаграм младше 22 лет, то есть почти половина, соответственно, актуальность проблемы мы видим. Да? То есть половина всего Инстаграма в мире подвержена вот этой проблеме. Но и сейчас, значит, Facebook разрабатывает версию Инстаграм для детей младше 13 лет. Журналисты обратились в Инстаграм, ну и понятно, что история, так сказать, разошлась по медиапространству, и в Инстаграме, в блоге администрации появился ответ на вот этот материал, на этот слив, который произошел через Wall Street Journal. Инстаграм говорит, что статья журнала фокусируется на ограниченном наборе результатов и выставляет их в негативном свете. Каждое исследование имеет свои оговорки, считают в Инстаграм, поэтому выводы исследований нельзя рассматривать как окончательное и всеобъемлющее.
То есть там еще что-то оправдывающее было.
Они, правда, говорят, что это не сейчас, не после исследования, а несколько месяцев назад было сообщение, что Инстаграм усилит меры защиты безопасности подростков, сделав их аккаунты приватными. Правда, есть возможность делать свой аккаунт у подростков публичным или приватным. В общем, такая сомнительная инициатива. Значит, по мнению специалистов Facebook, эффект негативного социального сравнения, то есть вот эта история с болезненным восприятием, когда девочка увидела топ-модель, так сказать, в Инстаграме, потом посмотрела на себя в зеркало и, так сказать, поняла разницу, негативное социальное сравнение, в случае с Инстаграм сильнее, чем при использовании ТикТока и Снэпчата. Потому что Инстаграм, по большей части, построен на демонстрации своего тела и образа жизни. Ну и ТикТок сразу после результатов исследований, естественно, так сказать, обрадовался и объявил о появлении новых руководств после вот этой публикации. Сервис коротких видео представил новые ресурсы, предназначенные для помощи пользователям, которые столкнулись с психологическими проблемами. В частности, будет публиковаться телефон доверия психологической службы, когда будут вводиться определенные запросы.
А я вот как раз подумал, что это могут быть проделки ТикТока. Потому что, смотри, вот слив, значит, Инстаграму и Фейсбуку приходится оправдываться, а ТикТок такой, а у нас уже все есть.
А у нас все есть, да, мы подготовились, да.
Да, мы подготовились. Как вообще эта проблема сейчас решается? Как будет дальше развиваться? Сейчас обсудим с искусствоведом, кандидатом культурологии Олегом Робиновым. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну что, это проблема современности или это всегда так было?
Ну, на самом деле, любое пространство, и в том числе медиапространство, влияет на человека. Вот, в культурологии есть такое понятие, как наследование культуры, и есть механизмы наследования культуры. То есть вот даже если мы находимся в пространстве города, например, живем в центре Москвы или на окраине, то пространство, которое нас окружает, оно на нас оказывает определенное влияние. Через это мы потребляем культуру, а если это молодой человек, если это ребенок, то даже пространство детской площадки на него влияет. Вот, и тиражирование там типовых детских площадок, это тоже оказывание негативного воздействия на подрастающего на ребенка.
Может быть, на площадках тоже когда-нибудь начнут указывать телефоны доверия. Я просто сразу, слушал тебя, Леша, и вспомнил. И вот Олега, кстати, тоже сейчас первые несколько фраз послушал и вспомнил историю, которую мне рассказывали мои родители, что когда Брежнев вышел в какой-то новой олимпийке, все ребята захотели точно такую же олимпийку. Вот, через какое-то время у них появлялось. Да, да.
Конечно, об этом я и говорю. И вот на мой взгляд, вот как отца молодого, на мой взгляд, опасность как раз вот ТикТока и Инстаграма в том, что это очень затягивает, во-первых, и затягивает детей, потому что они видят примеры успешных, еще молодых совсем ребят, которые уже достигли определенных высот и в медиа, и вообще в жизни. И вот из тех семей, где ответственные родители занимаются развитием своего ребенка, развитием детей, эти дети попадают вот в какой-то в такой некий антимир. Соответственно, они видят и начинают употреблять в разговоре какие-то, может быть, матерные слова, копировать манеру речи, какое-то вот движение определенное.
Олег, ну так же, это же было и без соцсетей, так сказать, во двор выходили мальчишки, появлялся конечно какой-то хулиган там, да, отвязанный, и он казался всем сильным и достойным того, чтобы подражать ему. И, естественно, копировали и жесты, и слова, и манеру поведения.
Но здесь это доступнее, и здесь есть сейчас такое модное понятие, как тренды, да, как популярный хайп. И в погоне за трендами, как раз вот в поиске популярности, люди начинают делать совершенно несвойственные им поступки. Вот, например, сейчас я часто вижу и в том же ТикТоке, и в Инстаграме родителей, которые провоцируют детей говорить нецензурные слова, младенцев, то есть совершенно маленьких детей. Вот не получается у них еще говорить, получается какое-то нецензурное слово. Все над этим смеются, это выставляют у себя в аккаунте, это становится популярным.
Угу. Плохо это или хорошо? Ну что, что?
Ну, конечно, это плохо.
Почему знаю, нет? Почему?
Ну, почему? Нецензурные слова употреблять нехорошо.
Но ребенок-то не понимает, что он произносит нецензурное слово. Он, например, родителям говорит, скажи слово, например, брат, да, а поскольку ребенок, так сказать, еще не умеет выговаривать звук «р», он произносит его как «л». И иногда там «т» бывает смягченное, но и получается как бы такое слово. Но родителям смешно, а ребенок-то не понимает в этот момент, что он совершает что-то плохое.
Совершенно родителям смешно, ребенок не понимает, но когда это становится достоянием интернета, когда это становится достоянием огромного количества людей и превращается в тренд, и все делают так специально, это уже такая нехорошая тенденция, и это повлияет в том числе и на этого ребенка, когда он подрастет, может быть, ему будет неприятно, что его в таком виде выставляли родители.
Но на данный момент, на момент, когда его выкладывают, ему никакой опасности не грозит, и родителям не грозит.
Да,
а вот более старшим...
Вот давайте я все-таки на опасность мы переключимся. Понятна ваша позиция, но вот история с вот этим сравнением себя с другими. С одной стороны, смотрите, ведь здесь может быть и побудительная мотивация, но наоборот, ты будешь стараться. У мальчишек в комнатах висели, так сказать, плакаты Ван Дамма, Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.
Конечно, конечно, да, и вот в этом ничего плохого нет. Тут, конечно, нужен какой-то, нужна на самом деле культура среди людей, среди пользователей. Тут дело не в самой платформе, не в Инстаграме, там, ТикТоке или ВКонтакте. Тут дело вот в общей культуре, культуре нахождения в этом пространстве.
Где просто вот эта грань, когда одни воспринимают, собственно говоря, изображение, которое они видят, как стимул добиваться чего-то, работать над собой, может быть, больше зарабатывать, да, а другие, значит, для них это повод...
Для комплекса там, да.
Да, для комплекса, да, даже, может, для совершения каких-нибудь действий. Где вот эта грань? Почему одни так, другие по-другому?
Ну, тут это дело вот именно, конечно, и семьи, и дело образования, в том числе образовательных организаций.
А не кажется вам, что на самом деле проблемы не вот мне кажется, там не в семье, не в образовании, даже не в обществе, а в том, что Сильвестр Сталлоне и Шварценеггер, ну, они были где-то в другой вселенной. Мы не знали, что они едят на завтрак, так сказать, что не знаю, мы не знали подробностей их быта, тогда как Инстаграм позволяет вот этим, давайте их назовем лидерами общественного мнения, вот позволяет этим лидерам выкладывать, ну, бытовые какие-то вещи, и ты можешь сравнивать не только как некий образ, но и целиком как, ну, там, всю жизнь свою с жизнью модели, с спортсмена или фитоняшки?
Конечно, конечно. И вот если в классических медиа, да, когда мы видим на экране человека, там существуют устои какие-то, какие-то нормы поведения в любом случае, как правило, они присутствуют там, то в жизни, конечно, это зависит от примера, от того спортсмена, модели, да, и мы видим разные сливы, когда личную какую-то информацию публикуют. Вот. Но это реальность нашего времени. Тут, на самом деле, никакими ограничительными мерами ничего не добиться. Нужно развивать культуру, культуру взаимодействия.
Слушайте, а можно развить другой популярный образ в обществе? Ну, например, не худышек, так сказать, а девушек, наоборот, в теле, в форме. Как это было еще совсем недавно, там, каких-то... там
Два века назад?
Да и 100 лет назад, и даже в 60-х. Мэрилин Монро не была, так сказать, худышкой, да, это была... Не будем сейчас вдаваться в подробности фигуры, но, на ваш взгляд, вот искусно с помощью, ну, не знаю, там, тех же соцсетей, телевидения, СМИ и интернета, можно искусственно насадить новый образ нового человека?
Очень сложно.
Не это нового, другого.
Можно, но очень сложно, потому что это, на это влияет очень много факторов. И это... мода формируется очень долго, и какие-то тренды, которые присутствуют в социальных сетях, на этом нужны годы, чтобы они сформировались и чтобы они стали популярны по всему миру. Мы не изолированы от остального мира в интернете. В интернете мы все общаемся без границ, и та мода западная, она приходит к нам очень быстро. Поэтому это... такой единый процесс, который мы можем повлиять, потому что мы часть этого процесса.
Мы говорим о том, что это займет долгие годы, но вот буквально пример прошлого пандемийного года, когда наша группа должна была ехать на Евровидение, его отменили в клипе, да, был?
Да,
Пухляш. Пухляш, да. И большое же движение было, верните Пухляша, там, там, покажите Пухляша.
Но он скорее воспринимался не как, он просто как, ну, такая фановая история. Я просто говорю, если это все сложно, а были ли в истории примеры, Олег, когда, так сказать, как-то осознанность, самостоятельность, индивидуальность, и она получала широкое распространение, когда не смотрели на кумиров, а смотрели исключительно на себя. Можно представить вообще такое, такую эпоху?
Да, есть, была такая эпоха, это эпоха просвещения, времена Екатерины II, когда строилась, например, в Петербурге Академия художеств. Задача была построить такое здание, чтобы у обучающихся не было окон во внешний мир. И чтобы там внутри, там был внутренний дворик, где проводились какие-то мероприятия, там было очень много образцов высокого искусства, а вот ту жизнь, которая находилась на Васильевском острове вокруг, обучающиеся особо не видели. То есть они находились в пространстве высокого искусства. Вот это пытались сделать.
И какую плеяду великих людей, так сказать, сформировал и воспитал этот железный занавес, да? Ну, правда.
Совершенно верно.
Учитывая...
Ну, это сложно назвать железным занавесом. Это именно образовательное пространство. То есть они, конечно, выходили из этого мира, они видели мир реальный, они общались они не были отрезаны прямо от этого мира.
В общем, все эти картины, все эти скульптуры, они сохранились где? В музеях. Поэтому молодежь нужно срочно возвращать в музей.
Или закрывать окна во внешний мир. Спасибо большое.
Искусствовед, кандидат культурологии, был с нами в студии Олег Робинов. Благодарю вас.
Да, но мы продолжаем. И надо сказать, вот про ТикТок мы уже начали говорить. И ТикТок распространяет вот такую помощь не только в Западе, но и в России. Например, в России телефоны службы доверия в ТикТоке стали показывать пользователям, которые искали песню группы ЛСП. Дело в том, что буквально недавно, 13 сентября в Зеленограде, 17-летняя девушка в прямом эфире в Инстаграме упала с крыши под этот трек. И теперь каждый, так сказать, кто ищет этот трек, получает не только трек, но и телефон доверия.
Но там нужно сказать, если я правильно понимаю, опять же, вот блогеры, которые ищут всякие нестыковочки, да, во всех этих алгоритмах работы всех этих соцсетей, они выяснили, что найти-то его все-таки можно, несмотря на то, что
трек-то
он заблокирован.
Есть, конечно, да. Трек есть. И еще по 19 сентября вот этот сервис коротких видео совместно с Российским министерством здравоохранения проводит неделю ментального здоровья. Ну, вот... в рамках этого проекта специалисты и знаменитости рассказывают о заботе о собственном здоровье, помощи себе и близким при депрессии, а также способах поддержки при расстройствах пищевого поведения и буллинга.
Мне вообще интересно, насколько это все работает. Сейчас поговорим об этом с психологом семейного медицинского центра «Пангея» Надеждой Рябичкиной. Надежда Юрьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте возьмем шире. Во-первых, насколько действенны телефоны доверия? Вот человек, подросток, который оказался в сложной ситуации и готов, так сказать, на крайние меры, да, включая суицид, обратит внимание на вот этот телефон доверия? И поможет ли ему этот телефон доверия?
Мне кажется, что он воспринимается несколько старомодно. Ну, телефон доверия, господи, ну кто будет звонить по телефону? Ну, это со стороны молодежи. Как на самом деле? Вот давайте послушаем.
Вы знаете, ну, ситуация неоднозначная, но я хочу сказать, что телефоны доверия работают. Это реальная помощь. Когда человек, подросток, находится в состоянии стресса, а ему хочется зацепиться, ну, за что угодно. Он будет хвататься за любую возможность выйти из этого состояния. Оно максимально некомфортно. И, может быть, увидев эту строку, он это сделает. У него не будет, знаете, какой-то такой, что он, такое состояние, что, ну, может быть, это как-то не модно, это не поддерживаемо моим окружением.
Надежда Юрьевна, вы ключевое, на мой взгляд, вот тут проскочило, что подросток хочет, то есть ищет за что-нибудь зацепиться. А есть какая-то точка невозврата, когда вот это желание за что-то зацепиться пропадает?
Конечно, оно есть у каждого человека. Но вы знаете, я что хочу сказать. Вот я в своей практике, а я психолог практикующий, естественно, да, обратила внимание, что вот с начала пандемии, да, где-то с 2020 года, у меня такого не было никогда. А работаю я очень давно, около 20 лет. Так вы знаете, у меня идут одни подростки. Причем они приходят сами. Им очень тяжело сейчас, им очень тяжело далась эта изоляция. Они приходят с признаками клинической депрессии. Надо сказать, что она очень сильно помолодела, если раньше мы ее не ставили в этом возрасте, да, то сейчас вот просто, ну, скажем так, вот манифестация проблемы, можно сказать. Да, вот подростки сейчас находятся действительно в крайне угнетенном состоянии. И они сами ищут выход. Сами, да, раньше их приводили родители, у них были вопросы по поводу обучения, взаимоотношений. А сейчас, вот знаете, вот это состояние, кто я, что я, или просто мне плохо. Вот, да, вот главный запрос – мне плохо. Я не знаю, что мне делать. И они ищут какое-то решение, да, какой-то выход. И вот телефон доверия в том числе может стать таким... такой помощью.
А можно поставить под сомнение, как бы, вот их реальную депрессию? Потому что можно ли сослаться на то, что это некая мода, например, на усталость? Вот опять же, в очередной раз мы говорим о тренде на осознанность. И когда он просто не может там достичь какой-то осознанности, вопросы есть, как бы, а ответов нет, да? Он ссылается на депрессию, говорит, мне плохо. Хотя, ну, так сказать, если посмотрит вокруг и на себя, так объективно взглянет, то никаких проблем для переживания нет.
Вы знаете, вот это проблема на самом деле в разном восприятии разных поколений своего состояния. Это, во-первых, поэтому родители часто действительно считают, что, ну, слушай, ну, какие у тебя проблемы? Ну, о чем ты говоришь? Вот мне бы твои вообще вопросы. И на самом деле они не могут понять, что реально происходит с человеком. Это первый момент, да, вот трудности взаимопонимания. А второй момент, что на самом деле сегодняшние подростки, вот ребята, которые заканчивают школу, да, и даже там плюс-минус, да, плюс-минус 16, они действительно не умеют справляться со стрессом. Это отмечают учителя. А вот сейчас проводились родительские собрания в начале учебного года, да, во всех школах. Они рекомендуют обратиться к психологам, они рекомендуют обратить внимание родителей на детей. Они говорят, что ну, такого раньше никогда не было, чтобы были вот такие слезы, чтобы дети ходили с такими синими глазами. Об этом говорят неврологи, к которым обращаются с хронической головной болью, да, с тремором рук и так далее, да, с разными неврологическими.
У меня складывается странное впечатление, что к ЕГЭ без репетитора подростки подготовиться не могут.
Это большой стресс, конечно, реально. ЕГЭ — это большой
без
стресс.
Без психолога они не могут решить свои проблемы, да, с обществом. Ну, как-то, я не знаю, что происходит с современными подростками.
И кто ответственен? Вот давайте
почему
прям...
нужна помощь, да?
Да, по полочкам разбор. Вот что делать в этой сложной ситуации и соцсетям, и родителям, и государству, и самим подросткам, детям?
Ну, значит, во-первых, не заниматься частными вопросами в общем. Угу. Это первый момент, да? Значит, каждый случай индивидуален, поэтому, конечно, я рекомендую обратиться к специалисту, если вы заметили хоть какое-то вообще сомнение. Это несложно, да, можно начать со школьного психолога. К нему дети ходят неохотно, ну, потому что это школа, это известно и так далее, но это отдельный такой момент. Вот. И здесь уже вы получите какую-то рекомендацию. Здесь уже можно, кстати, отследить, да, ребенок лукавит, ему хочется отдохнуть, да, или же действительно есть проблемы, на которые стоит обратить внимание. Вот. Ну и учитывать вот эти особенности детской психики.
Надежда Юрьевна, вот простите, пожалуйста, когда вы говорите, что, да, безусловно, так сказать, каждая проблема требует индивидуального подхода, индивидуального решения, но мы-то с вами видим, что согласно данным исследования Фейсбука, 32% девочек сравнивают себя с красивыми, с красивыми девушками, женщинами в Инстаграме, в соцсетях, не в свою пользу. Но 32%. Но это же, значит, общая проблема. И к ней можно и нужно подходить тогда в общем.
Знаете, там еще более интересная проблема есть, о которой, собственно, не всегда говорят, о том, что красивые девушки, которые выкладывают фотографии, они ведь тоже не являются зачастую такими на самом деле.
Счастливыми не являются. Уж это точно совершенно.
Дело не в том, что они не являются счастливыми, а дело в том, что они загоняют себя в некие рамки. Это один момент. И они не являются такими на самом деле, то есть быть и казаться. Да, то есть они становятся заложницами ситуации, когда им надо постоянно обновлять ленту, когда они что-то такое выкладывают, когда они фотографируют красивую жизнь, которой на самом деле они не живут. Вот. Это тоже отдельный момент, потому что девочки, которые смотрят на все это и хотят подражать, ну да, дурной пример, к сожалению, он есть. Раньше мы боялись влияния двора, но это можно было как-то проконтролировать. Сейчас влияние интернета, которое проконтролировать значительно сложнее.
Ну почему сложнее? Может быть, запретить просто публиковать?
Вот, я как раз хотел спросить. Женщин, ты намекал, наверное, на то, чтобы запретить Инстаграм.
Но, не, может быть, не Инстаграм, а запретить красивых женщин в Инстаграме. По крайней мере, фотографии. Может быть, сработает, Надежда Юрьевна?
Но я боюсь, что многие с вами не согласятся, особенно красивые женщины.
Вот самый главный вопрос, а подростки-то как это воспримут? То есть это реально отразится положительным образом на них, вы как считаете?
Ну, безусловно, нет. И, слушайте, ну, на самом деле...
Или очередной стресс будет?
Публиковать фотографии некрасивых женщин.
Да, например...
быть некрасивой.
Или регулировать. Одна фотография удачная, две неудачных. Обязательно, чтобы так. Да, нет, с неудачного ракурса. Вот смотрите, значит, культуролог, искусствовед, с которым мы беседовали до вас, говорит, приводит в пример эпоху просвещения. Закрыли к чертовой матери все окна, туда детей посадили и воспитывают их на самых лучших примерах. И ничего, и целая плеяда выдающихся людей. Может быть, это выход?
Ну, смотрите, опять же, я слушала вашу передачу, да, перед нашим разговором. И,
полминуты у нас, Надежда Юрьевна.
Да. И он говорил о том, что у них была возможность выхода. И он говорил о том, что создается образовательное пространство. И это совершенно правильно. То есть, когда в школе, например, у нас зачастую не разрешают пользоваться интернетом, да, когда, опять же, создают образовательное пространство, которое стимулирует восприятие и целенаправленное внимание, да, вот просто оно, к тому предмету.
В общем, запреты ни к чему хорошему не приведут.
Спасибо большое, Надежда Юрьевна, психолог семейного медицинского центра «Пангея». Надежда Рябичкина была с нами.